Движение «За Путина» проводит форум в Твери. Экологическая ситуация в Керченском проливе. Какая музыка звучит в Гоа? Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с первой из российских политических тем этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о проходящем сегодня в Твери общероссийском форуме сторонников Владимира Путина. На него съехались делегаты из 78 регионов. Предполагается, что на форуме будет учреждено движение в поддержку Владимира Путина, а его лидером станет известный адвокат Павел Астахов. Рассказывает наш корреспондент Карен Агамиров.
Адвокат Павел Астахов, предполагаемый лидер движения в поддержку Владимира Путина, в приподнятом настроении.
Мы готовим это собрание как некое подведение итогов прошедших митингов, потому что я побывал на 9 мероприятиях, и я везде общался с людьми, я везде смотрел в глаза людей, везде отвечал на вопросы. Я каждый раз, посещая один за другим регион, убеждался в том, что, во-первых, это искренне, а во-вторых, то, что это серьезно. И мы не можем просто эту инициативу похоронить, доведя ее до логического конца. В каждом регионе в состав движения вошли общественные организации, которые объединяют ветеранов войны, ветеранов боевых действий современной России, спортсменов, детей различных детских организаций, организации женщин, организации пенсионеров, организации предпринимателей, что немаловажно для нас, потому что мы на абсолютном самофинансировании находимся. Выступая на этих собраниях, совещаниях, митингах, я говорю, послушайте, вот если есть люди, которых сюда по какой-то причине пригнали, заставили прийти, что-то пообещали или обманули, пожалуйста, вот развернитесь и выйдите сразу.
Ну вот в ряде комментариев как раз говорится то, что это все люди вот подосланные, то, что это администрации регионов выделили, ну, конечно, людей, да. То, что вы не самостоятельно это организуете.
Да, абсолютно не самостоятельно, и меня, в общем-то, тоже на самом деле зарядили, я езжу за говорящей машиной, да? Это неправда, я никогда ни за кого не агитировал. Вчера выступали представители Совета ветеранов в Казани, который сказал, женщина выступала, представитель Союза пенсионеров. Она сказала, да, мы помним эту монетизацию, льготы, но мы сейчас разобрались, что, в принципе, это было сделано правильно. Подача была неправильная.
Павел Алексеевич, а где вы все же деньги берете?
В каждом регионе обязательно в состав нашего движения входит одна из организаций, представляющая интересы малого, среднего и крупного бизнеса. Это различные союзы, советы предпринимателей. И вот у них как раз денег достаточно.
Власти Кремль никакого отношения к этому не имеют.
Да, абсолютно.
А вы Путина-то самого убедили в третьем сроке или в национальном лидере, что там
нет,
будет на самом деле?
Нет, вот опять же, все время говорят про третий срок. Мы собираемся не по поводу и не в связи с третьим сроком, а вопреки третьему сроку. Мы уважаем слова президента, и мы верим, что он не будет трогать Конституцию. Ровно поэтому мы и собираемся, потому что раз он не идет на третий срок и не ломает Конституцию, надо искать новую конфигурацию власти.
Но это все равно будет изменение Конституции, если новая какая-то там национальный лидер или что-то в этом роде.
Нет, почему? Национальным лидером можно оставаться, не меняя никакой Конституции вообще, не трогая ее.
Он же недавно говорил, что ни премьер-министр, ни на третий срок не пойдет. Ну, получается, вот просто не прописанный нигде национальный лидер, да?
Почему нет? Мы идем на эти выборы как на референдум доверия Путину.
И после марта остается вот национальным лидером.
Подождите после марта. Дайте 2 декабря пережить. А вдруг 2 декабря будет такой низкий рейтинг, что он скажет, я ухожу в отставку, все, до свидания. Вы мне не доверяете и все. Всякое может быть в нашей стране. Ведь это выборы.
Напомнил адвокат Павел Астахов, предполагаемый лидер движения в поддержку Владимира Путина. А вот председатель КПСС, есть и сегодня такая партия, бывший член всемогущего политбюро ЦК КПСС Олег Шенин убежден, никакого внеконституционного национального лидера не будет. И Тверской пассаж – это правовая база именно третьего срока.
Я не понимаю, где его совесть человеческая, но если все заявления, которые следовали раньше, о том, что ни в коем случае этого не будет, я ни в коем случае не пойду на третий срок, в Кремле будет другой человек, вот он совсем недавно заявил. И чего же он вообще не даст указания, если он не хочет сам идти на третий срок, чтобы кончили всю эту болтологию и смуту вносить. То, что это нарушение Конституции, это совершенно ясно, потому что там четко сказано, что это 2 срока. То, что он вообще никакой не национальный герой и не национальный лидер, об этом говорят в том числе и выборы, которые были вторые его, и, да и первые. Его слова, вот максимум, так сказать, 1/3 тех избирателей, которые имеют право голосования. Поэтому это никак не всенародное на избранный, никак не национальный лидер. И потом, для того, чтобы быть национальным лидером, надо, по крайней мере, для страны что-то сделать. Самые реакционные законы вообще приняты при нем. Ну, такие, как там новый экзот, закон о земле, закон о жилищно-коммунальном хозяйстве.
Олег Семенович, насколько, по вашему мнению, идея станет былью о третьем сроке?
От этой власти ждать можно любые сюрпризы. Могут говорить все время, что нет, 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 нет. И потом сделать все так, что будет да.
Опасается Олег Шенин. Директор Института национальной стратегии Станислав Белковский возражает. И третий срок, и национальный лидер – вещи несбыточные. При этом за митингами в поддержку Владимира Путина и за сегодняшним мероприятием в Твери
стоят администрации президента и партии «Единая Россия». Думаю, это несложно доказать, даже если проверить платежные документы, которые свидетельствуют о оплате всех этих пансионатов и мероприятий. И цель «Единой России» одна – предотвратить катастрофическое падение своего рейтинга и приблизить свой рейтинг к рейтингу Владимира Путина. Однако была совершена системная ошибка, связанная с тем, что кремлевские идеологи и технологи не понимают сути природы путинского рейтинга. Это не рейтинг популярности, не рейтинг одобрения действий на самом деле, потому что большинство реформ Путина является непопулярным. От ЖКХ, здравоохранения, образования до военной сферы и сдачи определенных позиций во внешней политике. Это рейтинг легитимности. Путин воссоздал в России монархический ритуал, который сообщает ему незыблемую легитимность в глазах народа. Он непогрешим для телевидения, он эксклюзивен, у него нет прямых политических соперников. Именно поэтому 70% населения признают его легитимным монархом-лицарем, независимо от одобрения или неодобрения его действий. Однако этот рейтинг царского трона, фактически, он не может перейти ни на какую партию, которая не воспринимается народом исторически в России как инстанция власти. Поэтому происходят судорожные попытки как можно больше, как можно глубже отождествить Единую Россию с Путиным, а с помощью создаваемого вновь движения за Путина вовлечь в поддержку Единой России даже тех, кому сегодня Единая Россия неприятна и противна. Я здесь, кстати, хотел бы обратить внимание, что те люди, которые занимаются раскруткой всевозможных проектов типа «За Путина» и третьего срока, это все люди в той или иной степени связаны исторически и органически с опальными олигархами. Владислав Сурков в конце 90-х годов был доверенным лицом Березовского. Никита Михалков, который писал письмо за третий срок, также старый друг Березовского. И в 90-е годы они были политическими партнерами и соратниками. Наконец, Павел Астахов, который собирается возглавить движение за Путина. Это, как мы все помним, давний адвокат Владимира Александровича Гусинского, который защищал его от Кремля еще в начале нынешнего десятилетия. Поэтому, возможно, мы имеем дело с изощренным заговором, целью которого является подрыв популярности Владимира Путина и нанесение президенту глубочайших психологических и нервных травм, которые ни при этих обстоятельствах не позволят ему остаться в большой российской политике.
Подвел черту политолог. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Через полчаса в этом части информационной программы «Время свободы» слушайте прямое включение нашего корреспондента Максима Ярошевского, который находится в Твери на форуме сторонников Владимира Путина. Сейчас же в Москве 16 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Союз правых сил просит Верховный суд отменить регистрацию кандидата в депутаты от «Единой России» Владимира Путина, который единолично возглавляет федеральный список партий на выборах Госдумы. Свердловский областной суд оставил Михаила Трепашкина, отбывающего 4-летнее заключение за разглашение гостайны, в колонии общего режима. Московский областной суд оставил в силе приговор лидеру движения «Русское национальное единство» Александру Баркашову. В августе он был условно осужден на 2 года лишения свободы за нападение на представителя власти. В Пакистане видные оппозиционные лидеры Наваз Шариф и Беназир Бхутта начали переговоры о совместной борьбе против президента Первеза Мушаррафа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А разговоры о российской предвыборной кампании, политической ситуации, об отношении россиян к предстоящим выборам, а речь пойдет о специальном социологическом исследовании, проведенном социологами Левада-центра для нашего радио, через 2 часа в информационных часах «Времени свободы» и в итоговом выпуске программы, который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» итоговый выпуск 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Разговор на российские политические темы, только взгляд будет не изнутри, а снаружи. Мы продолжим сейчас в рамках обзора свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие публикации на российские темы?
Редакционная статья в британской Daily Telegraph об очередных угрозах со стороны России в связи с американским ПРО. Я хотел бы обратить внимание, что статья, на мой взгляд, исполнена в неподражаемой интонации. Тут как-то видна еле удерживаемая зевота и слышится намек на то, что не стоит вообще ко всему серьезно относиться, чем бы дитя не тешилось, что-то типа этого. Речь идет, по всей видимости, о новой попытке расколоть Запад. В данном случае генерал, представитель высшего командования российских вооруженных сил, сказал, если планы США по размещению 10 ракет-перехватчиков и радаров в Польше и Чехии будут осуществляться, то не исключено размещение ракет «Искандер» в Белоруссии. Взятая в отдельности, это предостережение вряд ли встревожит правительство западных держав. НАТО вчера не восприняло эту перспективу всерьез. Любые разговоры о нацеливании ракет на Западную Европу, какая бы из сторон их ни вела, являются а. анахроничными, б. нежелательными и в. неконструктивными, сказал Джеймс Апатурай, официальный представитель НАТО в Брюсселе. Россия, уверяющая, что система ПРО – это козни с целью подрыва эффективности ее ядерного арсенала сдерживания, уже заявила о возможности размещения «Искандеров» в Прибалтийском Калининградском анклаве, вокруг которого территория ЕС. Президент Владимир Путин также пригрозил перенацелить российский ядерный арсенал на объекты в пределах Европы. Однако создание второго района с пусковыми установками в Белоруссии позволит России оказывать тактическое и психологическое давление на соседнюю Польшу, где идея системы ПРО не пользуется широкой поддержкой населения. По словам аналитиков, Путин надеется восстановить европейцев против этого проекта, четко дав им понять, что именно они, а не американцы, пострадают от последствий любого ядерного конфликта. Чтобы добиться поддержки Путина, США начали кампанию, призванную сразить его очарованием. Делегации высокопоставленных представителей администрации США регулярно посещают Москву, а летом президент Джордж Буш угощал Путина до отвала омарами на беспрецедентном саммите в Кеннебанкпорте, штат Мэн. Но Вашингтон не проявляет особого желания принять предложение России по переносу противоракетных щитов в другие точки. И Кремль, по-видимому, теряет терпение.
Ну, не знаю, насколько это как бы действительно актуально, потому что разговоры ведутся очень долго, и никакого результата нет. А, ну вот, в частности, об очаровании. Что пишут о Путине? Потому что, вот мы видим, Путин очаровал многих российских политических и юридических деятелей, в частности, Павла Астахова, а вот Запад что?
Ну, вот Депресс немецкая пишет сегодня о удивительной раздвоенности российского президента, который являет на публике то одно лицо, то другое, и предлагает свое объяснение этому феномену. Статья Буркарда Бишопа «Почему Сталина реабилитируют при Путине». Президент рассматривал висящие на стене черно-белые фотографии. Лица только лица жертв. На этом месте, в Бутово, где совершала казнь советская тайная полиция, НКВД, в период с августа 1937 по октябрь 1938 были расстреляны 20 765 человек. Владимир Путин покачал головой и еле слышно сказал. Умопомрачение какое-то. Невероятно. Почему? Незадолго до этого он обратился с небольшой речью к участникам мероприятия, которые собрались здесь 30 октября, чтобы отдать дань памяти жертвам сталинского большого террора 1937-1938 годов. Для нас это особая трагедия. Масштаб ее колоссален. Сосланы, уничтожены и расстреляны были десятки тысяч, миллионы человек, сказал он. Еще совсем недавно, в связи с 1937 годом, Путин делал иные заявления. 21 июня в присутствии учителей истории, которых Кремль пригласил на конференцию, он заявил, да, у нас были страшные страницы, давайте вспомним события, начиная с 1937 года, давайте не будем об этом забывать, но и в других странах было не менее. Пострашнее еще было. У нас не было других черных страниц, таких как нацизм, например, и нельзя позволить, чтобы нам навязывали чувство вины, о себе пускай подумают. Какой же из Путиных настоящий? Тот, который 30 октября, казалось, признал, что в течение 15 месяцев сталинского террора, которому исполняется 70 лет, совершенно бессмысленно было истреблено свыше 700 тысяч человек? Или же тот Путин, для которого 37-й год по сравнению с тем, что вообще творилось в мире, является лишь небольшим страшным эпизодом? Многое указывает на то, что оба этих Путина настоящие. История, и прежде всего советская, хладнокровно превращается сегодняшними власть придержащими в инструмент.
Ну, действительно, все-таки все это мероприятия, посвященные и 70-летию террора, и 90-летию революции, явно власти использовали и в политических целях для того, чтобы бороться с коммунистами перед началом парламентских выборов. Спасибо, Андрей. Мы продолжим разговор о свежих газетах, только уже американских, через 2 часа с Андреем Бабицким. А мы возвращаемся к одной из самых острых тем последних дней – катастрофическим последствиям кораблекрушений в Черном и Азовском морях, когда затонули несколько сухогрузов и танкеров. Штормовая погода на Азовском море пока не позволяет украинским и российским спасателям начать интенсивный сбор в воде нефтепродуктов. Тем не менее, у российско-украинского побережья продолжаются работы по ликвидации экологической катастрофы. Не прекращаются и поиски пропавших моряков, рассказывает Владимир Вахненко.
В среду у крымских берегов найдено тело члена экипажа сухогруза «Нахичевань». Неизвестной остается судьба 4 человек с этого судна, а также 15 моряков грузинского корабля «Хаш Измаил». По словам представителя МЧС Украины в Крыму Владимира Иванова, поисковая операция на море и на суше будет продолжаться еще как минимум сутки.
Поиск людей осуществляется как катерами на воде, задействованные проходящие мимо суда. С воздуха работают 2 вертолета.
Между тем, власти Крыма запретили вылов рыбы в Керченском проливе, поскольку она может быть опасной для здоровья. В этой акватории затонули 4 российских судна. Одно с мазутом, остальные с грузом серы. От загрязнения воды и прибрежной территории уже погибли десятки тысяч птиц и рыб. Как только на море утихнет ветер в районе бедствия, спасательные службы продолжат сбор нефтепродуктов, а также попытаются откачать топливо с пострадавших судов. По оценкам специалистов, до 400 тонн мазута находится возле украинского побережья. Однако основные пятна нефтепродуктов движутся в сторону Таманского полуострова России. Чтобы не допустить распространения пятен вглубь Азовского моря, спасатели намерены установить специальное заграждение. Для нейтрализации мазута к месту катастрофы уже доставили 21 тонну сорбента. В среду, как сообщил глава МЧС Украины Нестор Шуфрич, водолазам удалось обследовать потерпевший бедствие в Керченском проливе российский сухогруз «Ковель», на борту которого находится более 2000 тонн серы.
За попередніми ще даними, трюми не розкрилися, вони закриті.
По предварительным данным, трюмы не раскрылись, они закрыты железными крышками, и утечки химикатов не произошло.
Не відбулось.
Генеральные прокуратуры Украины и России возбудили уголовные дела по факту загрязнения моря, а также по факту нарушения правил безопасности движения в Керченском проливе. Финансовые претензии по результатам расследования могут быть предъявлены судовладельцам потерпевших крушение кораблей. И российские, и украинские экологи полагают, что последствия разлива нефтепродуктов и попадания в воду серы будут сказываться на окружающей среде не один год. От экологической катастрофы в Азовском море, очевидно, пострадает и будущий курортный сезон в Крыму. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Не столичная Россия». Речь вновь пойдет о предвыборной кампании. Избирком Томской области требует от партии не допускать нарушений при изготовлении агитационных материалов. Контрольно-ревизионной службой при избиркоме выявлено несколько нарушений агитации. В целом, нынешняя кампания в Томске идет вяло, так признают в местном избиркоме. Рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
До выборов депутатов Госдумы России осталось чуть больше 2 недель, но предвыборной борьбы Томск пока так и не увидел. В отличие от предыдущих кампаний, даже почтовые ящики избирателей не забиты агитационными листовками. То немногое, что попадает к жителям Томска, почти незаметно. Газеты партии СПС, листовки КПРФ, да Единой России. Впрочем, у последней проблем с агитацией нет. Ролики на телевидении, огромные рекламные щиты на центральных улицах. В Томском облизбиркоме уверяют, со всех партий спрос одинаковый. Правда, закон нарушает пока почему-то лишь оппозиция. Эльман Юсубов, заместитель председателя избиркома Томской области.
Были попытки, в частности, лично меня обвинить в предвзятости и так далее. Я к этим обвинениям отношусь абсолютно спокойно, значит, потому что перед тем, как принять то или иное решение или огласить, как правило, идет очень глубокий такой системный анализ законодательства, в том числе и обращение к судебной практике.
Контрольно-ревизионная служба при избирательной комиссии Томской области выявила нарушение региональным отделением ЛДПР. Партия заказала постер с портретом лидера у организации, которая не имеет права на изготовление такого материала. Приостановленное распространение местным КПРФ информационных бюллетеней «Правда», где КПРФ образ Лукашенко без разрешения использовала.
Представитель КПРФ обязан представить в обязательном порядке согласие физического лица, в данный момент Лукашенко. И в этой связи, конечно же, мы, значит, написали письмо. Долго я думал над редакцией. Конечно, мы только такой мягкий вариант избрали. Написали о том, что просим приостановить распространение. А потом обратили в Центральную избирательную комиссию. Оттуда пришло подтверждение наших позиций.
Сказал Ильман Юсупов, заместитель председателя избиркома Томской области. Томские коммунисты парируют. Лукашенко ведь не призывает голосовать за коммунистов. Он просто изображен на фото вместе с Зюгановым. А значит, это не агитация, а информация. Говорит лидер Томского отделения КПРФ Алексей Федоров.
Перестраховывается избирательная комиссия. А вы вот, не получили согласия Лукашенко на то, чтобы опубликовали в своей газете, ну, его согласие, чтобы этот снимок, где он встречался с Зюгановым. Ну, я считаю, что это как информация. Нет здесь никакой агитации. То есть у Лукашенко же нет прямой речи, где он там «я голосую за КПРФ» или «КПРФ партия лучше».
Чтобы не нарушить закон, нужно четко знать, где проходит грань между агитацией и информацией. Сделать это почти невозможно, жалуются местные журналисты. Поэтому перестраховываются, рассказывает Сергей Дик, журналист телекомпании ТВ-2.
Приходится смиряться с тем, что лучше не называть имя той или иной партии. Ну так, на всякий случай. Лучше перестраховаться, потому что все прекрасно знают, никто об этом не говорит, но все знают, что очень большие проблемы будут, если ты нарушишь закон о выборах, и проблемы будут не только у тебя, как у журналиста, а у всей редакции, у всей телекомпании. Поэтому все так перестраховываются.
Тихая и незаметная избирательная кампания выгодна лишь одной партии на этих выборах, уверен Александр Деев, член партии «Справедливая Россия».
Власть имущая подготовилась к этой избирательной кампании. Вы обратите внимание, убрали возможность даже теледебатов в эфире. То есть, да, формально они сохранены, но я, например, если я представитель одной партии, выступаю против представителя другой партии, я же, наверное, должен рассказать не только свои преимущества, но и должен показать избирателям, что вот эта вот партия, которая стоит напротив, она не совсем, может быть, отражает интересы избирателей. Я этого не могу делать, я могу только себя хвалить.
Лидеры Томского отделения «Единой России» до выборов предпочитают ход кампании не комментировать. А вот замглавы регионального избиркома признается, нынешняя предвыборная гонка и правда спокойнее всех предыдущих.
Для меня, как для чиновника, это очень хорошо, что проходит спокойно. Нет каких-то особых конфликтов там и так далее, и так далее. Но другие субъекты избирательного процесса, я имею в виду прежде всего политические партии, которые хотят получить место в парламенте, они должны были, с моей точки зрения, подготовиться к этим выборам, учитывая и вот эти возможные технологии оппонентов там, различных других субъектов избирательного процесса, и свою работу построить максимально творчески.
В нынешней избирательной кампании нет интриги, говорят и Томск. Журналисты и лидеры многих политических партий. Именно поэтому кампания вялая и незаметная. Ведь когда результат предсказуем, процесс уже не интересен. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:30. И прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 19:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина, известный экономист Руслан Гринберг и социолог Сергей Чесноков. А в ближайшие полчаса, до конца этого часа нашей программы, вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз дебютирует новая страна, как герой наших описаний. Это Индия, индийский штат Гоа. Мы поговорим о традиционной музыке этого места. И, конечно, как я уже обещал, прямое включение нашего корреспондента, который сейчас работает на форуме сторонников Владимира Путина в Твери. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Союз правых сил просит Верховный суд отменить регистрацию кандидата в депутаты от «Единой России» Владимира Путина, который единолично возглавляет федеральный список партии на выборах в Госдуму. Московский областной суд оставил в силе приговор лидеру движения «Русское национальное единство» Александру Баркашову. В августе он был условно осужден на 2 года лишения свободы за нападение на представителя власти. Поиск моряков с грузовых кораблей, затонувших в шторме в Азовском и Черном морях, будет продолжаться еще как минимум сутки. Об этом сообщила МЧС Украины. По-прежнему неизвестна судьба 19 человек. В Исламабаде объявлено, что до 1 декабря президент Пакистана Первез Мушарраф уйдет с поста главнокомандующего вооруженными силами страны. По меньшей мере 6 человек, полицейские и мирные жители, погибли при взрыве в городе Киркук на севере Ирака. Смертник подорвал заминированную машину на пути автоколонны, в которой ехал один из руководителей местной полиции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 15 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
15 ноября 70-го года. По сути дела. Виктор Франк. Памяти генерала Шарля де Голля.
Я не знаю, верно ли будет, если я скажу, что с генералом де Голлем сошел в могилу последний из тех богатырей, которых вывела на авансцену истории эпопея Второй мировой войны. Действительно ли такие фигуры, как, скажем, Черчилль, де Голль, Аденауэр, Рузвельт, обладали каким-то измерением, которое ныне сошло на нет? На истекшей неделе Франция и мир в целом прощались с последним из этих титанов, с генералом де Голлем. Как все великие люди, де Голль был человек трудным. В нем было, выражаясь современным языком, запрограммировано огромное задание. И ради осуществления этого задания он был готов на все, даже на вероломство, как горько попрекали его, например, французы из Алжира. Но эта миссия не была мелким честолюбием. Лично де Голль был человеком скромным. Вспомните хотя бы его завещание, в котором он отказался ото всех посмертных почестей и приказал хоронить себя на маленьком деревенском погосте в деревушке, в которой он жил. А значительную часть доходов от своих мемуаров завещал приюту для отсталых детей, который основала его жена в память их покойной дочери. Нет, та гордыня, которая определяла собой всю жизнь де Голля, была не личным тщеславием, а вытекала из какого-то почти мистического самоотождествления с Францией. Черчилль, который имел с ним дело в Лондоне во время войны, как-то сказал, что из всех крестов, которые ему приходилось снести, самый тяжелый – это Лотарингский крест. Восьмиконечный крест, избранный де Голлем как символ его движения. Таинственные пути истории. В 1958 году, когда страна стояла на грани гражданской войны, к нему обратились снова те растерянные политики, которых он так открыто презирал. Он вернулся и мастерски, как говорят одни, вероломно, как говорят другие, справился со страшной угрозой. И когда в Париж на торжественную заупокойную мессу в Нотр-Дам съехалось около 80 глав государств и правительств, чтобы отдать последнюю почесть этому неудобному, своевольному человеку, оказалось, что сделанные им ошибки отходят на задний план перед памятью о масштабе его личности. Теперь в могилу, в иной мир, отошел один из подлинных сильных мира сего.
Виктор Франк. Памяти генерала Шарля де Голля. Радио «Свобода». 15 ноября 70-го года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории Европы 20 века, истории Радио Свободы, вернемся к новостям. Новостям культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
—
Голливудская ассоциация иностранной прессы присудила режиссеру Стивену Спилбергу почетный глобус, известный как премия Сесила де Милля, за вклад в кинематограф. За свою карьеру Спилберг получил более 100 наград, включая 3 «Оскаров» и 6 «Золотых глобусов». Церемония награждения пройдет 13 января 2008 года. В парижской пинакотеке проходит выставка работ Хайма Сутина. Это первая выставка за последние 34 года. Сутин родился в 1893 году в Смиловичах под Минском. В 13-м перебрался в Париж и прожил здесь 30 лет, скончавшись в нищете в 1943 во время гитлеровской оккупации. Его называли поздним импрессионистом и самым загадочным художником эпохи. После него не осталось ни писем, ни дневников. Полвека спустя работы Сутина принадлежат к числу наиболее дорогих полотен на мировых аукционах. В 2005 году одна из его картин была продана в Лондоне за 7 с лишним миллионов евро. Министерство культуры Ирана запретило переиздание повести Габриэля Гарсия Маркеса «Вспоминаемых грустных шлюх». Первое издание книги названо следствием бюрократической ошибки. Чиновник, разрешивший ее напечатать, уволен. Название повести на фарси передано осторожно. «Воспоминания о моих грустных возлюбленных». 5-тысячный тираж поступил в магазины 3 недели назад и уже раскуплен. Книги Маркеса «Сто лет одиночества», «Любовь во время чумы» и «Хроника объявленной смерти» пользуются в Иране большой популярностью. Повесть «Вспоминая моих грустных шлюх» была впервые издана в Колумбии в 2004-м. Пока что это последнее произведение писателя. Кинорежиссер Андрей Смирнов, создатель фильмов «Белорусский вокзал», «Осень» и других, выступит в клубе московского журнала «Историк и художник» 20 ноября. Режиссер представит новую 10-серийную картину «Свобода по-русски». На вечере будет показана одна из серий. Клуб журнала «Историк и художник», возглавляемый Сергеем Секиринским, расположен в Малом Палашовском переулке, дом 3. Голливудский актер Мэтт Дэймон признан самым сексуальным мужчиной 2007 года по версии журнала People. Этот титул присуждается журналом в 22 раз. Первым лауреатом стал в 85 году Мел Гибсон. В прошлом году самым сексуальным признали Джорджа Клуни.
Иван Толстой, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы возвращаемся к довольно любопытному и, это уж точно, очень показательному событию в российской политической жизни. Речь вновь пойдет о проходящем сегодня в Твери общероссийском форуме сторонников Владимира Путина. Напомню, объявлено, что на форуме будет учреждено движение в поддержку Владимира Путина. В Твери находится наш специальный корреспондент Максим Ярошевский. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что происходит на форуме? Уже создали ли это самое движение? И в качестве кого поддерживают Владимира Путина? Президента, национального лидера, лидера Единой России и так далее?
Вы знаете, видимо, всех в трех ипостасях. На самом деле, журналистов драматический театр в Твери, в котором, собственно, проходил этот форум, встретил закрытыми черными дверьми. Из большого количества делегатов Первого Всероссийского Совета Инициативы в поддержку Владимира Путина зал этого форума оказался, по словам организаторов, забит под завязку. Именно поэтому часть журналистов, а именно общероссийские телеканалы, информагентства и газеты, внутрь здания попали, а зарубежные СМИ, в том числе «Радио Свобода», остались мерзнуть на улице. На самом форуме, куда я все-таки попал, много и долго говорили о президенте. Одни делегаты предлагали изменить Конституцию, чтобы Владимир Путин остался таки на третий срок. Другие утверждали, что менять закон нет нужды. Владимир Путин просто должен остаться во власти, потому что именно при этом человеке открываются новые предприятия, заявила со сцены аспирантка Института имени Канта города Калининград. Сам зал, где встретились сторонники президента, был украшен флагами регионов и республик России. На сцене разместились участники встречи. Между ними расположились молодые активисты, пока еще не движения, а советов в поддержку Владимира Путина. Именно вопрос, создастся ли новое движение в поддержку главы государства, волновал собравшихся журналистов. Движение в Твери не создали. закончился утверждением обращения гражданам России. Его последний абзац зачитаю. «Каждый человек в нашей стране должен иметь ясные и твердые гарантии стабильной жизни. Поэтому мы призываем всех объединиться и на выборах 2 декабря 2007 года поддержать нашего национального лидера Владимира Путина». Слоган «национальный лидер» очень часто звучал во время пресс-конференции, которая состоялась после форума, и на которую все же пустили всех журналистов. Возможный лидер движения «За Путина», это движение так и будет называться, адвокат Павел Астахов, оправдывался перед журналистами. «Мы хотели, чтобы все попали на наше собрание, но места всем не хватило. Мы не говорим о третьем сроке. Главное, чтобы он, Путин, не уходил из власти».
Спасибо, Максим. Наш специальный корреспондент находится в Твери, Максим Ярошевский. Он по телефону рассказал о форуме в поддержку Владимира Путина и о том, как аспирантка института имени Канта, очень любопытно, заявила, что именно при Владимире Путине открываются новые заводы, поэтому его надо поддерживать. А нашу программу, информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Андрей Шароградский.
Транспортники Франции защищают от правительства свои пенсионные льготы. Алексей Еременко на сайте Global.rus комментирует забастовку на французских железных дорогах.
Во Франции сотрудники государственных транспортных, а также энергетических и некоторых других компаний имеют право уходить на пенсию раньше обычных граждан. Пенсионные выплаты у них повышены, вдобавок они пользуются льготами на оплату коммунальных услуг. Такой режим был введен еще после войны, когда страну приходилось восстанавливать, и правительство пыталось как-то компенсировать тяжелые условия труда в транспортной и энергетической индустрии. Условия с тех пор значительно улучшились, хотя по-прежнему не идеальны, утверждают профсоюзы, напоминающие о нестандартном графике работы и небольших зарплатах. Но льготы в любом случае остались, и теперь президент Саркози хочет их отменить.
Собственно, все идет по плану, поскольку ради таких реформ Саркози и выбирали. Основная его цель – заставить Францию работать, а это значит преодолеть грандиозное сплетение льгот, бонусов и социальных гарантий, которые действительно подорвали трудовую культуру в стране и грозят в перспективе подрывом всей экономики, отмечает Алексей Еременко. И, судя по высказыванию министра транспорта Франции Ксавье Бертрана, правительство твердо настроено добиться своего.
Я напомнил профсоюзным лидерам, что мы считаем эту реформу совершенно необходимой и не откажемся от ее реализации. Работники транспорта и другие льготники должны будут трудиться до выхода на пенсию не 37,5 лет, как сейчас, а 40, как и все остальные бюджетники. Вместе с тем мы пытаемся найти компромисс, который устроил бы всех. Я считаю, что руководство транспортных компаний должно проявить максимальную гибкость и прислушаться к пожеланиям трудящихся. Правительство в моем лице ведет переговоры почти со всеми профсоюзами, чтобы найти выход из кризиса. Но я повторяю, что цель переговоров – как можно быстрее провести реформу пенсионных льгот.
У Франции на руках проблема, которая по воздействию на публику выходит за рамки обычного политического кризиса, делает вывод Алексей Еременко.
Фундаментальный сбой в транспортной системе затронет абсолютное большинство граждан, включая тех, которые в других условиях не проявили бы большого интереса к происходящему. Именно общественное мнение является главным фактором, который определит исход бодания властей и профсоюзов. В 1995-м правительство Жюппе проиграло в аналогичной ситуации, потому что общественность поддержала бастующих. Сейчас такого единомыслия среди французов нет, так что итог на этот раз предсказать сложнее. Повлиять на результат могут две вещи. Во-первых, то, какие роли в итоге получат Сарко и профсоюзы в общественном мнении. Деспот или спаситель нации, жадные лентяи или униженные и угнетенные. А во-вторых, та тактика, которую выберет правительство. С одной стороны, властям нужна выдержка. В 2006-м бои за контракт первого найма были проиграны, поскольку ее не хватило. Обе стороны пока еще слишком уверены, что именно они знают, как правильно жить Франции.
Алексей Еременко. «Правый поворот и борьба за привилегии». Сайт Global.rus. «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В
Твери открылся общероссийский форум сторонников Владимира Путина. Союз правых сил просит Верховный суд отменить регистрацию кандидата в депутаты от «Единой России» Владимира Путина, который единолично возглавляет федеральный список партии на выборах в Госдуму. Московский областной суд оставил в силе приговор лидеру движения «Русское национальное единство» Александру Баркашову. Поиск моряков с грузовых судов, затонувших при шторме в Азовском и Черных морях, будет продолжаться еще как минимум сутки. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Существенного замедления инфляции в России в краткосрочной перспективе ожидать не приходится, заявил заместитель председателя Центрального банка страны Константин Корищенко. Среди негативных инфляционных ожиданий он назвал опережающий рост заработной платы, который наблюдается не менее 4 лет, рост регулируемых цен, а также так называемую импортируемую инфляцию за счет высоких цен на ввозимые продовольственные товары. Международные или золотовалютные резервы России со 2 по 9 ноября увеличились примерно на 1,6% до нового рекордного уровня – 455 миллиардов 200 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала года их объем вырос почти на 50%. Все предприятия российской энергетики к сегодняшнему дню должны получить паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего сезона. По данным на 1 ноября, согласно информации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, такие документы в стране получили примерно 83,5% энергетических предприятий, говорит председатель правительства Виктор Зубков.
Зима постепенно набирает обороты, вступает в свои права. Сегодня, 15 ноября, последний день, когда должны быть получены паспорта готовности к зиме. Конечно, важно получить документ вовремя, но особо важно, чтобы на всех уровнях, и федеральном, региональном, муниципальном, осознали все руководители, что важная задача – это в зимний период обеспечить людей теплом. Вот это самое главное.
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства может заработать в России уже в декабре, после того, как будет проведен конкурс среди управляющих компаний, которые будут управлять его средствами. Об этом заявил руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович. Ранее сообщалось, что объем фонда составит 240 миллиардов рублей или по текущему курсу более 9,5 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Подробнее о его задачах вице-спикер Государственной Думы России Владимир Пехтин.
Реформа ЖКХ, о которой очень много мы говорим, я думаю, что создание этого фонда наконец-то сдвинется с мертвой точки. Что бы мы ни говорили, какие бы действия ни предпринимали, пока не будет средств, не будет денег, мы ничего не решим. Естественно, что фонд будет аккумулировать в себя финансы, которые пойдут прежде всего на восстановление, реконструкцию жилья, для того, чтобы была прозрачность, для того, чтобы мы могли вообще оценить, как расходуются эти финансы и создается этот фонд.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря 2007 года увеличится до нового рекордного уровня и составит 275 долларов 40 центов за тонну, говорится в опубликованном сегодня постановлении правительства. Сейчас ее ставка составляет 250 долларов 30 центов. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В сентябре и в октябре средняя цена российской нефти «Юрлс», по данным Министерства финансов, составила почти 77 долларов за баррель, или примерно 560 долларов за тонну. Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену учета оптового оборота алкогольной продукции, за исключением импортной, в единой государственной автоматизированной информационной системе. Эти правила, введенные в стране в начале 2006 года, обязывали оснастить все производства алкогольной продукции специальными устройствами, которые бы автоматически передавали данные об объемах выпуска в единую государственную систему. Однако их полное введение в действие неоднократно откладывалось из-за технологической неготовности производителей алкоголя. Государство в 2009 году планирует перейти к полной компенсации компании «Российские железные дороги» убытков от пассажирских перевозок в регулируемом секторе тарифов, то есть плацкартных и общих вагонах. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Александр Мишарин. В 2006 году прибыль РЖД от грузовых перевозок, рассчитанная по российским стандартам бухгалтерского учета, составила почти 105,5 миллиардов рублей, а убыток от пассажирских перевозок – более 43 миллиардов. В 2008 году, по словам представителей Министерства транспорта, государство компенсирует российским железным дорогам 60% убытков от пассажирских перевозок. Александр Мишарин также сказал, что инвестиционная программа российских железных дорог на 2008-2010 годы составит более 1 триллиона 300 миллиардов рублей, из которых почти 70% будет направлено в инфраструктуру, почти 29% на закупку подвижного состава, а остальное в социальную сферу. В целом, к 2030 году в развитие железнодорожного транспорта страны, по словам президента РЖД Владимира Якунина, планируется инвестировать примерно полмиллиарда долларов.
До 2030 года мы должны решить проблему износа основных фондов. Они сегодня достигают 58,8%. Должны решить проблему прокладки железнодорожных магистралей к тем основным точкам роста экономики Российской Федерации. Это и Урал-промышленный, Урал-полярный. Вся программа около 13 триллионов рублей до 30 года.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 49 копеек, на завтра 24,46. Евро сегодня стоит 35 рублей 89 копеек, курс на пятницу 35,91. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Индии. Преподавание традиционной музыки, пения и танцев часто одна из обязательных дисциплин во многих учебных заведениях этой страны. Свои традиции существуют и в Раджастане, и Бенгалии, Керале, и Ладакхе, во всех исторических областях Индии, в том числе и в самом маленьком штате Гоа, бывшем до 1961 года португальской колонии. О музыкальных традициях Гоа рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Это звучала табла в исполнении Шивраджа Таргера. Шивраджу 12 лет. Он учится игре на древнем ударном инструменте около года. Мальчик с обычной городской семьи. Двое его братьев учатся в местном университете индийского города Панжи. Хотят стать инженерами. Но Шиврадж пошел по другому пути. Он хочет стать музыкантом. Как утверждает сам мальчик, его мечта хорошо научиться играть на табле.
Я всегда любила постукивать по пустым коробкам, надоедая всем. Мама предложила мне учиться игре. На этом инструменте привела меня в этот центр. Игра на табле мне очень нравится. Я получу удовольствие от движения моих рук и пальцев, от удара по табле. Я чувствую свежесть, ощущаю, как мои мысли очищаются. Это то, чем я могу заниматься после в школе.
Шивраж учится в Кала-академии Гоа, города Панаджи, созданной местным правительством штата более 20 лет назад. Это одно из самых знаменитых мест в штате Гоа. По словам Джитендра Дешправу, заместителя председателя академии, основная цель данного учреждения – это изучение и развитие индийского национального традиционного искусства.
We are promoting art and culture in its best performance state.
В этом центре мы продвигаем искусство и культуру. Мы преподаем все дисциплины индийского искусства. Академия является своего рода сценой для талантов Индии. Тут есть как курсы по игре на традиционных национальных инструментах, так и танцев. Здесь также обучают западной музыке. Гоа – единственный штат, в котором есть свой оркестр.
Numerous artists and performers.
рагам малхар. Индийское классическое пение, которое, по словам знатоков, очищает душу. Господин Махеш Кумар, устат или преподаватель малхара и игры на ситаре, утверждает, что хотя эта классическая музыка и пение имеет большую жизненную философию и играет роль не только в выздоровлении души, но и тела, за последнее время стремление к ее изучению снизилось. Но при этом господин Махеш Кумар добавил:
мы должны привлекать молодое поколение к изучению древнего индийского искусства. Они придут к этому. Я всегда надеюсь на лучшее.
Изучение народной классической музыки, пения, танцев является одной из задач индийских учебных заведений. Как мы узнали в Кала-академии города Панаджи, штата Гоа, в настоящее время на факультете национальной музыки обучаются 400 молодых дарований. Они изучают народную музыку и музыкальные традиции в течение 10 лет. Студенты Кала-академии участвуют на разных музыкальных конкурсах и, по утверждению руководителей академии, имеют неплохие достижения, потому что с ними занимаются и работают выдающиеся музыканты и педагоги. У Шивраджи есть заветная мечта, о которой он охотно рассказал, играя на табле.
Я мечтаю, что когда-нибудь выступлю на большой сцене. Это мое желание, и я стремлюсь к этому.
Someday.
Все больше индийской молодежи интересуется западной культурой. Но Шивраджи упорно идет к намеченной цели. Хочет стать звездой и показать возможности индийской табла миру с больших сцен. Малика Рахманова, город Панаджи, Гоа, Индия.
Такая музыка из индийского штата Гоа завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Это была очередная история Запада и Востока, на этот раз из Индии. Через полторы минуты после двух коротких объявлений следующий час нашей программы мы поговорим о Всемирном дне против курения. Сегодня этот день, о ситуации в Грузии, некоторые другие темы, наши постоянные и специальные некоторые рубрики. Все это теперь уже через минуту. Слушайте «Радио Свобода», оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники милиции пытались затащить в свой автобус кандидата от патриотов России, исцарапав при этом ей руки.
Власти Крыма запретили вылов рыбы в Керченском проливе, поскольку она может быть опасной для здоровья.
В 10 утра пробки на дорогах Франции растянулись на 200 километров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.